Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами Надежда для души.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова мы в эфире. И снова здрасте, можно даже так сказать. Можно нам позвонить 8 800 333 1706. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Надежда для души в эфире, если вдруг кто-то попал и не знает, куда попал. Так что мы с вами сегодня. Опять 27 число сегодня, 27 сентября. Забегайте к нам на огонек, присылайте свои сообщения, звоните, будем общаться в нашем прямом эфире. 8 800 333 1706. Ну или наш сайт radioteos.ru. С нашего сайта можно присылать сюда сообщения в студию. И, конечно же, все то, что там есть на нашем радио, можно почитать, узнать, откликнуться. Вот, загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи. В конце каждой записи есть ссылочка на нашу электронную почту, ну, которая, собственно говоря, работает в любое удобное для вас время. Итак, radioteos.ru, к вашим услугам. И сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день!
Да, и вам тоже, и снова здрасте, да?
Да.
Ну что ж, давайте посмотрим. У нас есть уже сообщение. Сообщение нам прислал Иосиф. Вот сейчас мы его и прочитаем, озвучим. «Приветствую вас», — пишет Иосиф. «Вы вчера разбирали разные вопросы. Последним был вопрос о том, можно ли чистому человеку, сохранившему себя и не вступившему в сексуальные отношения до брака, вступать в брак с человеком, жившим по мирским стандартам и имеющим определенный багаж прошлого. Считаю этот вопрос злободневным. Сейчас ведь с детства детям преподают уроки сексуального просвещения. Ситуация нравственная такая, что молодые люди стыдятся, если у них не было сексуальных отношений. Это с одной стороны. С другой стороны, эти люди приходят в церковь, где много говорят о любви и прощении, но при этом смотрят на людей с опытом неудачных отношений, разведенных, как на людей с клеймом. Я считаю, это, если такое есть в общине или у отдельных верующих, свидетельство болезни и порчи. Поэтому хотелось бы, чтобы вы подробнее разобрали эту тему. Понимаю, трудные вопросы вам задают, но это потому, что вам доверяют. Надеюсь на серьезный разговор по этому вопросу. Считаю вопрос шире, чем только были сексуальные отношения в прошлом или нет». Вот так написал нам Иосиф. Ну что ж, не случайно я сказал и снова «здрасте», потому что продолжаем. Продолжаем вчерашний разговор. Ну, тема действительно архиважная. Почему? Потому что мне часто приходится общаться с молодежью и в собственной церкви, и в других церквах по области Московской, в других городах. И действительно, эта проблема очень актуальна. И в церкви, в общем-то, я не первый год служителем. Поэтому сталкиваюсь с такими проблемами. Их много. И они очень-очень болезненные. Ага, вот Иосиф нам еще что-то подослал, я так считаю. Сейчас посмотрим. Вот он дописал. «Недаром вопросы задают про то, как не сделать ошибочный выбор мужа или жены. Эти вопросы про прошлые отношения, в том числе и сексуальные, считаю лишь одной из разновидностей, многих вопросов этой темы», — добавляет наш слушатель Иосиф.
Ну, я должна сказать, что и наша вот слушательница, наша Мила, ну, ты помнишь, мы не раз отвечали, да, там, на ее письма с тобой.
Да, да.
Вот, она тоже написала, что продолжите, пожалуйста, тему, начатую в понедельник, собственно, когда вообще появился этот вопрос о том, как не ошибиться в выборе будущего мужа, ну, или жены, да, так сказать, потому что это, в общем, одинаково и туда, и туда. Так вот, она пишет, что продолжите, пожалуйста, эту тему. Думаю, многим это важно.
Вот,
что?
Да, вот Светлана еще написала нам тоже в эту тему. Собственно, пишет она об этом. «Благодарна вам за подробный разговор по теме выбора супруга. Очень полезным для меня и, думаю, для многих слушателей тоже было ваше объяснение того, почему так важны отношения с Богом, почему они главные для христиан. Большинство просто принимают без споров так, как, говорит Библия, слова Бога. Но понимание, что это крайне важно для нас и всех наших близких и ближних, ко мне пришло только после ваших передач. Думаю, надо про это больше говорить. Большинство просто принимает без споров так, как, это говорит Библия, слова Бога. Но понимание, что это крайне важно для нас и всех наших близких и ближних, ко мне пришло только после ваших передач». Вот так пишет Светлана.
Ну, просто чтобы тебе было как-то, вот ты имел представление, вот что было сказано в связи вот с этим, почему эти отношения так важны. Но ты помнишь этот образ вот этого круга или колеса, который рисует нам как бы Ава Дорофей, да? Как мы идем как бы вот к центру, как мы к Богу идем, вот в центре Бог, а мы по окружности, мы идем по радиусам. Ну, да. И чем ближе мы к Богу, тем мы ближе друг к другу. Вот это вот был первый образ, я просто объяснила, о чем, что он как бы нам говорит, о чем он нам рассказывает, да? И второй – крест. Вот это вертикальная его составляющая, да, и горизонтальная. И вертикальная, она же больше, чем горизонтальная. И она, собственно, вот это несущая, да, потому что он не будет ее, и горизонтальной этой планки ей не на чем будет держаться. Она рухнет. И, ну, вот просто как бы два вот таких образа, которые, может быть, запомнятся как-то и помогут нам понять вот важность вот этих отношений. Ну и, конечно же, про какие-то жизненные ситуации тоже мы говорили, о том, как люди, вот если они встанут пред Богом, и если они действительно ради Господа будут хотеть находить общий язык, слушать друг друга, постараться сочувствовать, сопереживать, принимать друг друга, прощать друг друга, то тогда их отношения будут выстраиваться совсем-совсем по-другому. Ну, мы об этом достаточно много говорили в понедельник. Просто, может быть, что-то еще добавишь вот к этому.
Да, вчера тоже об этом, собственно, говорили мы.
Да, мне кажется, мы об этом часто говорим.
Да, понимаете, начинать нужно с самого главного. С плана, который был у Бога, как все задумывалось Богом и как оно должно быть. Что происходило, когда Бог планировал все это, как Он создавал все это. Начинать надо с книги «Бытие», где, собственно, все и начиналось. И вот люди не знают, как это происходило, какой вообще план для семьи, как это должно быть все построено, выглядеть как должно, какие роли у мужчины, у женщины, то, что должен делать или не делать, и так далее, и так далее. Вопрос власти чрезвычайно многих волнует сегодня. И все это вот начинается оттуда. И сексуальные отношения – это уже, так сказать, следствие всего того, что было до этого. Что я имею в виду? Ведь Библия говорит о том, что отношения между мужчиной и женщиной – это не просто какие-либо взаимоотношения одного человека с другим человеком. Библия называет эти отношения заветными. Не хочу употреблять слово «договорными», потому что завет – это такая древняя форма договора, таких отношений, но в том числе и это подразумевается.
Но Библия говорит… Но только завет – это такой договор, который ненарушимый как бы договор, да?
Да, который...
Даже вспомни, как его заключают в Ветхом Завете. Они же разрубают вот эти, как они называются-то, туловища животных, да?
Да, жертвенных животных.
Да, и они раскладываются как бы по обе стороны, как бы от такой тропочки, по которой между вот этими разрубленными тушами проходят те, кто вступают в Завет. И смысл там такой, что как бы вот если я нарушу этот Завет, то будет мне то же самое.
Что с этими, понимаете, животными?
Да.
И более того, ведь если, так сказать, в наших договорных отношениях человеческих, таких, скажем, привычных, бытовых, для нас очень часто никаких свидетелей не нужно. Мы вот договорились между собой, и все. Остальные как бы, ну, просто как факт, как данность принимают это. О чем мы там договорились, как мы договорились, это наше дело. Но в каких-то более продвинутых отношениях есть какие-то свидетели, да, которые, там, так сказать, вот поддерживают этот договор. То с точки зрения Библии отношения между мужчиной и женщиной в смысле семейных отношений воспринимаются вот не просто как некий договор и завет, какой-то такой рядовой. Этот договор и завет во свидетели приглашается всегда Господь. Бог приглашается, пред Ним это совершается. И вот эти отношения с Богом поэтому выступают на первый план. Если человек Богу не доверяет, если он пред Богом лжет, грешит, обманывает свою вторую половину с любой стороны, с мужской или женской, неважно совершенно, то эти отношения, они вообще под вопросом. И вообще на самом деле это достаточно страшные вещи. Библия нам говорит, что страшно впасть в руки Бога живого. Люди не думают об этом, особенно неверующие люди, они считают, что, ну, Бога нет, и что тут об этом говорить. Но дело-то в том, что верим мы в это или не верим, Бог существует. Верим мы в то, что есть что-то или невидимое, или не верим, оно, независимо от нашей веры, может существовать. И, соответственно, процессы происходят определенные, независимо от нас. Так вот, Библия говорит, что отношения мужчины и женщины – это не просто договор, это особый завет, это особые заветные отношения, где подразумевается выстраивание некой иной совершенно общности, которую нигде, никаким иным способом, формой, видом мы не имеем и не можем получить. Это отношение между мужчиной и женщиной как отношение в одном организме. Называется это «одна плоть». Именно такой образ и приводится. Одна плоть. Он настолько емкий, он настолько красивый, он настолько глубокий, что в нем-то как раз самое главное содержание и есть в семейных отношениях. Мы говорили вчера, что невозможно просто взять и соединить веревкой две половинки того же яблока. Одно зеленое, другое красное. Взяли, соединили, да, вот у нас теперь целое яблоко. Ничего подобного. Я упоминал образ с часами. Невозможно, так сказать, создать часы, свалив груду запчастей в одну кучу, их, так сказать, утрамбовав хорошенько. Почему? Потому что должны появиться определенного вида связи. И Библия говорит об этих связях как о взаимно скрепляющих связях. На каком основании они будут взаимно скрепляющие? Опять же, Библия говорит о том, что надо начинать с самого главного, с отношений с Богом. И тогда на уровне духа, души и тела, и заметьте, тело уже последнее в этом и в этой иерархии, должны возникнуть связи. У нас между мужем и женой должна появиться духовная связь, единство духовное. То есть это должно быть совместное поклонение Богу, совместное исповедание Богу. Это фундаментальнейшие принципы моей жизни, это мои мировоззренческие константы, я бы так сказал, вот которые движут мною, это вот мои нравственные ориентиры, понятие, что есть добро и зло, все с этим связано. А представляете, если у нас диаметрально противоположные эти константы? Как говорят, что русскому хорошо, то немцу смерть, да? Или наоборот? Ну, такая поговорка есть, да? Вот, может, такие отношения сложатся? И как они сложатся? Какое единство будет, если нет единства мировоззренческого, глубочайшего на уровне духовном? Потом на уровне души должно появиться единство. Это на уровне совместных чувств. Они не обязательно должны быть одинаковыми чувства. Что мы обязательно должны воспринимать мир идентично. Ничего подобного. Никто не предполагает это. Наша личность сохраняется, индивидуальность, наша идентичность сохраняется. Но наши чувства начинают дополнять друг друга, проникать друг друга, восприниматься друг другом как данность моего мира. Не только я чувствую сам по себе, но еще и чувствует моя супруга или мой супруг. И я воспринимаю это как дополнительное ощущение мира. Потому что это одно тело. Это как, ну, говоря техническим, что ли, языком, у меня появляется еще один вид сенсоров, которые помогают мне воспринимать мир как-то иначе. Я не знаю, достаточно я доходчиво объясняю, но как-то вот приблизительно так это выглядит. Это дополняет меня, расширяет мои возможности. И так было, и Писание об этом говорит. Вот смотрите, Адам, Бог приводит к Адаму животных, он называет всех их. То есть что фактически делает Адам? Он проводит колоссальную работу, сравнивает каждого с каждым и с собой, живых существ. Вот у него мозги, наверное, на 100% работали. Если у нас там, говорят, на 5, то у него, наверное, на 100 тогда работали. И вот когда это все происходит, удивительные действия, Бог дарует ему участвовать в мироздании, участвовать в творении, вот какой-то свой смысл внести в это творение, которое Бог создал, он понимает, что вот такого же, как он, нет. Происходит осознание. И как только Адам это осознал, Бог материализует его потребности в виде Евы. И что делает Адам? Говорит, вот, плоть от плоти моей, так сказать, вот это она будет называться, так сказать, женою. Вот такой процесс предполагался Богом и до сих пор предполагается. Потом произошло грехопадение, разрушение, и, так сказать, гармонии и всего прочего и так далее. И вопрос о власти возникает в очень негативном свете. Но это уже целая история. И дальше, сегодня, Бог снова предлагает нам вернуться к этому первообразу. Предлагает нам такие отношения. А мы предполагаем иные отношения. Как говорят среди молодежи сегодня, перепихнулись и дальше побежали. Если нет никакого единства на уровне души и духа, то единство на уровне сексуальном, телесном, приносит одни разочарования, катастрофы и трагедии. И я видел множество таких молодых людей, пар, общался со многими, которые вот этот опыт свой, в общем, несут как такую негативную, негативное пятно, что ли, проблему такую в своей жизни. И многие просто разбегаются, не могут быть вместе, возненавидят друг друга даже. И ощущения ужасные после этого у многих бывают. Но мы-то все хотим близости настоящей, но почему-то мы ее начинаем строить, так сказать, кверх ногами. Все не так, как положено. И отсюда вот эти проблемы и возникают, они копятся. Знаете, ну вот если все делать не так, даже в современном мире мы очень хорошо понимаем слово «технология». Вот употребим давайте его. Если нарушаем технологию, мы получаем не оригинальную вещь, не надежную вещь, не ту, которую хотели получить с заданными характеристиками, возможностями, видом и так далее. Хотя вид может быть и очень привлекательный, но когда мы начинаем использовать ее, тогда результаты, так сказать, вылезают наружу. Вот нечто подобное происходит в современных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Но ничего нового мы не изобретем. Уже все давно проверено миром грешным, который окружает нас. Мы все попробовали, всякие связи пробовали. Между мужчиной и женщиной иные. И все равно каждый хочет иметь одну единственную возлюбленную, чтобы его любили, уважали и принимали, или одного единственного возлюбленного. И нам очень хочется, чтобы этот единственный человек принадлежал только нам. Мы не хотим его ни с кем делить. Даже в гаремах восточных владык всегда шла война. Кто будет первой женой? Или там главной в этом отношении и так далее. Понимаете, как это все происходит? Это такая, можно сказать, прелюдия. Если все это отвергать, все остальное не клеится, не строится, не соединяется, никогда не соединится. Вот это самая главная проблема. Нужно вернуться к изначальной Божьей технологии построения семьи. И это очень непросто теперь сделать. Потому что если раньше Адам и Ева изначально были открыты друг перед другом, и Библия говорит о том, что они были наги и не стыдились друг друга. А ведь мы когда стыдимся? Когда мы видим чужие взгляды, когда мы воспринимаем других людей как чужих, тогда мы стыдимся, тогда мы закрываемся, тогда мы прячемся от этих взглядов. А если это взгляд родной, близкий, мой, дорогой, то мы не стыдимся же, правильно? А сейчас в связи с грехопадением все нарушилось. И теперь мы стыдимся или стараемся использовать друг друга. В этом беда основная. И многие поэтому говорят, а давай мы сменим партнера, потому что с этим не получилось. А с другим почему должно получиться, если с этим не получилось? Если я не умею ездить на автомобиле, сел на какой-то автомобиль, разбил. Ой, говорю, не получилось, давайте сменим автомобиль, следующий возьму. Ну, наверное, надо научиться ездить, скажут мне, прежде чем садиться за руль. Можно еще десятка-два разбить машин, вне зависимости от их цены, если я ездить не умею. Вот так и происходит в современных семьях. Никто даже не задумывается, как должно быть. Зато все задают вопросы. А как, чтобы было правильно? А как вот найти? А как вот сделать? Как соединиться? Вот какие-то такие вопросы возникают. Но для этого надо посмотреть инструкцию по жизни, Священное Писание, которое есть у нас, инструкции для жизни, Бог приготовил их. Так, нам Маша пишет. Давайте почитаем. Большая проблема. Перестали появляться записи передач. Ага. Нет их с прошлого четверга, уже почти неделю. И записи из блога тоже нет их. Появляются только записи Евгения. Он рано утром ведет передачу сразу после повтора вашей передачи. Если это записи появляются, тогда почему ваших нет? А мы бы очень хотели послушать еще не раз передачу «За понедельник» и другие. Ну, ответ, собственно, банально простой. Переносится информация с одного сайта на другой. Вот. И Евгений этим процессом занимается, можно сказать, сам свою часть. Вот он тут же ее там, так сказать, и переносит. У остальных, у всех, в том числе у нас, такой возможности физически просто нет. И поэтому это все делается постепенно, и оно будет возвращаться в норму. Так что вот такая проблема чисто технического характера. Вот у Евгения есть на это время. Ему там помогает его помощница, супруга, которая этим занимается. Вот. У нас с этим делом сложнее. Вот как я могу откомментировать ваше сообщение, Маша.
Сергей, ну я думаю, что надо бы нам все-таки поговорить действительно вот об этой теме, которую мы вчера, собственно, мы только вот уже к концу передачи начали об этом говорить. И вроде бы и сказали, но в то же время, видимо, понимаешь, как просто вот сказать несколько слов, этого мало. Нужно, чтобы этот вопрос как-то был обдуман, знаешь, как-то вот он как бы усвоен, что ли, был, да, когда вот мы обдумываем, рассуждаем, у нас какой-то новый взгляд появляется, новое понимание, мы какие-то начинаем замечать, может быть, какие-то вещи, мимо которых проходили раньше, может быть, о чем-то таком начинаем задумываться, о чем не задумывались раньше. Вот то, что Иосиф предлагает нам поговорить, он говорит ведь о чем, что как бы вот этот вот вопрос, я напомню, что это вопрос, который вчера в своем письме, я читала письмо, это было письмо от Дмитрия, который писал, вот, как бы, может ли, ну, если коротко, может ли христианин, ну, который, как бы, сохранил себя, не вступал в какие-то сексуальные отношения, вот, может ли он вступать в отношения, в брак с человеком, который себя, ну, не сберег, да, в чистоте как-то там, он там что-то про чистоту много писал, просто мне сейчас этого письма нет,
да, прям. Да.
Вот. И Иосиф сейчас же как что говорит, что это как бы одна из граней, что на самом деле эта тема, она больше, она шире, потому что действительно бывает так, и я, в общем, где-то согласна с ним, наверное, что порой получается, что, ну, действительно в церкви и проповедуется, и о любви много говорится, о любви Бога к нам, о том, что мы должны любить. И очень часто люди, которые составляют церковь, да, вот ее клеточки, они тоже говорят о любви, о том, как мы должны любить, как мы любим. Но вот порой бывает так, что люди либо, ну, что-то не получилось, и, ну, допустим, брак распался. И порой бывает так, что как бы уже смотрит на этих людей как на как он там про клеймо, по-моему, там что-то говорит Иосиф, да?
Да.
Вот. Ну, как будто бы они вот какие-то порченные, что ли. Хотя бывают случаи, когда, собственно, человек является просто, ну, пострадавшей стороной, жертвой. И на него тоже, тем не менее, распространяется какое-то вот такое отношение. Так бывает. И, скорее всего, если начать вот так говорить людям, вот прямо говорить, а как же так у вас получается? Вот как же так? Вот Бог говорит вот так, а вы своим отношением демонстрируете другое. И сразу начнут отнекиваться. Сразу начнут говорить, нет, все нормально, все хорошо. Но при этом они как будто бы не слышат порой своих слов, не понимают вот этого своего отношения, которое читается порой во взгляде, в каких-то интонациях, в том, что как бы они немножечко так начинают сторониться человека, как бы отстраняться от него. Ну, допустим, вот дружили-дружили, а потом вдруг как бы так чуть-чуть и отошли, да? Вот. Ну, по-разному это может проявляться на самом деле. И все-таки вот это действительно, это присутствует. Ну, я не хочу говорить, что прям вот везде повсеместно и только так. Нет. Но, понимаете, даже если это не везде, и даже если это, ну, может быть, чаще бывает не так, хотя не знаю. Но, тем не менее, предположим, но все равно это же есть. И уже, значит, имеет смысл об этом говорить. Вот мне с этой точки зрения, я благодарна Иосифу Сергею за то, что он вот этот вопрос, он как бы, вот он опять нас возвращает к нему.
Ну, конечно, стоит об этом говорить. Вообще-то говоря, Господь сказал в свое время, что его тоже, как бы, по сути дела, обвинили в этом. Ну, как это ты вот говоришь, что ты от Бога пришел и так далее? Правильные такие слова говоришь, а что ты тут ешь и пьешь с мытарями?
Вот я тоже, у меня сразу вот эта мысль возникла. Это было интересно, что ты скажешь, о чем ты вспомнишь.
Ну, естественно. А как оно? Ассоциации-то, они просто вот, ну, потрясающие такие. Ну, как же так? А Христос говорит, ну, нездоровые нуждаются во враче-то. А кто? Больные? Кто вообще в поликлинику ходит чаще всего? Регулярно или в больницу обращаются. Ну, конечно, здоровые люди, им делать нечего. Там надо вот где-то посидеть и обсудить, какие сегодня болезни, так сказать, где-то в нашем городе самые актуальные. Ну, никто же так не делает, это безумство какое-то. Естественно, люди приходят по каким-то причинам, связанных с их здоровьем, чаще всего. Но так и церковь такова. Господь говорит, что грешники должны приходить в церковь. А грешники все. Если бы была бы каста святых, абсолютно отделенных, которые бы не нуждались в Божьем кресте, вот я так скажу.
Тогда, наверное, он бы и не приходил.
Ну, тогда бы он и не приходил, или сказал, вот вы отойдите, а я вот за этих только умираю. Этим нужно, а вам уже нет.
Ну, собственно, он об этом притчу рассказывает, помнишь, о заблудшей овце-то?
Ну, да, конечно.
И он как говорит, что больше радости на небесах об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
Вообще, о чем Библия нам говорит? Она говорит, что мир будет с каждым днем становиться все лучше, все прекраснее, все чудесатее и чудесатее, да? Все замечательнее и замечательнее. Да, обратное говорит, что мир будет хуже. Деградация, в общем-то, будет в мире. И люди будут и надменные, и горды, и родителям непокорные, и какие угодно там. Вот, и это самая важная проблема. Поэтому надо понять это, что вот такая ситуация, она будет усугубляться. Так какие люди будут приходить в церковь и к Богу? Мытари из мытарей, грешники из грешников, люди с переломанными, исковеркованными судьбами. Люди, которые поверили дьявольской лжи и там то, что общество сегодня выдвигает и говорит, что это правильно, и давай там вот. Вот сколько мне приходится сейчас общаться с молодежью, очень много ребят, мужчин, да и девушек, и, в общем-то, подвержены проблеме зависимости от порнографии в интернете. Зависимы уже, не просто посматривают изредка, так сказать, раз в месяц, попадают куда-то, а именно зависим. Это серьезная проблема. А раньше такое было, в таком масштабе нет. Из-за этого разваливаются семьи. Люди теряют работу из-за этого. Потому что это действительно зависимость. Вот что происходит. Если эти люди каются и приходят в церковь, то куда же им еще идти? Где же им находить утешение?
Ты знаешь, у меня было письмо, вот я, наверное, я его не прочитала, мне кажется. Ну, а может быть, прочитала, но просто вот, может быть, как бы на этом не заострила внимание. Знаешь, там очень интересно, автор этого письма писал о том, что, кстати, тебя вспоминал, ну, ты вот говоришь порой, что как бы люди поверили вот этой дьявольской лжи, ну, вот как ты сейчас вот опять сказала, я вот как раз в связи с этим и вспомнила вот эти слова вот этого нашего слушателя, что он там писал так, что люди поверили дьявольской лжи, как вот говорит пастор. Да, вроде бы там, да, наверное, с этим можно согласиться, но потом люди поверили христианской проповеди, пришли в церковь, а оказалось, что там на них вот, ну, потому что они как бы вот от этой дьявольской лжи, они вырвались, ушли, а на них смотрят как на людей второго сорта, потому что как бы вот, ну, они, придя в церковь, они не скрывали вот этого своего прошлого. И там еще он писал как по глупости или по наивности, сейчас не помню.
Да, 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 замечательное письмо, и очень хорошо, что об этом речь зашла. Правильно. А ведь что мы собираемся увидеть в церкви, придя в церковь? Иное сообщество, 100%. Чистое, здоровое, так сказать, вот, абсолютно любящее. А что Бог об этом говорит? О церкви? Он говорит, а церковь – это смесь пшеницы и плевел. То есть истинных христиан и христиан-пустышек, подделок, имеющих вид благочестия, а силы его отрекшиеся, как говорит священник.
Они не только, не просто пустышки, подделки. Ведь плевела, они же очень опасные.
А мы продолжаем.
Ими отравиться можно.
Отравиться, потому что их и называют плевелы опьяняющие, да? И более того, да, они соки вытягивают, они переплетаются теснейшим образом с пшеницей. Их не отличишь до тех пор, пока не созреет колос и не согнутся зернышки, да, вот эти колосья не согнутся. Так ведь это что значит колос? Пока плод не появится. То есть нечто практическое такое, какое-то практическое действие. Когда мы узнаем, что человек настоящий христианин, когда он мне действительно реальность, в реальности проявит ко мне любовь. Вот проявил то, что говорит Евангелие, значит, он настоящий христианин. Но беда-то в том, что многие христиане в церкви находящиеся не догадываются, кто они есть. Они считают, что они стопроцентные колосья такие, полные пшеницы, и у них все нормально. В этом все обольщение, понимаете? Ведь в церкви, как в больнице, люди на разной стадии исцеления находятся, с разными проблемами. Поэтому, естественно, мы будем сталкиваться с такими людьми. Но это не говорит о том, что церковь не истинна.
Мы можем находиться на разных стадиях исцеления, но при этом мы читаем Священное Писание, да? На каких бы стадиях мы ни находились, мы читаем. И мы читаем как бы одно и то же. Мы приходим в церковь, и мы все, находящиеся на разных стадиях, слышим одну проповедь. Другое дело, что мы из этой проповеди берем для себя, что мы усваиваем, да?
Конечно.
Но мы, я имею в виду, слышим и читаем мы вот один и тот же текст. И у меня вот возникает всегда в связи с этим вопрос. Почему тогда, когда мы вот слышим вот такие слова, мы не обличаемся сами, не смотрим на то, что если я вот так отношусь к другому, такому же бедному грешнику, как я сама, то, значит, я нездорова.
Безусловно.
Со мной что-то не так.
Безусловно, правильно. Иосиф здесь говорит, что вот такие люди, как он написал, свидетельством, являются свидетельством болезни и порчи. Конечно, 100%. И Господь говорит, что вот о таких людях он приводит в пример свой народ, израильский народ. Он говорит, когда слыша, не слышат, и видя, не видят, и не идут ко мне, чтобы я их исцелил, не обратятся, чтобы я исцелил их, да? Понимаете, они не нуждаются. Они считают, что у них уже все есть. Они пришли в церковь, и они уже христиане стопроцентные. Вот когда я не нуждаюсь, когда во мне нет этой постоянной, ежедневной, ежеминутной нужды в освящении, в желании быть чище, чем я есть, когда нет этого осознавания, простите, осознания вот этого глубочайшей моей греховности, с которой я должен расставаться, и я должен просто понять, что каждый из нас, и я, и все мы еще не преобразились в образ Христов, к тому, к чему призывает нас Евангелие. Мы не вернулись к тому первоначальному образу. Или мы так же поступаем, как Христос. Или мы так же говорим, делаем и реагируем на все жизненные обстоятельства, как Христос. Ну, если честно положить руку на сердце, то мы, безусловно, скажем, что этого нет. Что это неправда. И вот тогда, если мы это увидим, тогда люди идут каяться. А если не видят, они ничего не делают. Они просто на это не реагируют. Но проповедь Божья продолжается. Разные обстоятельства в жизни продолжаются этих людей, всех нас. Вот сколько нас, у нас тут вот на передаче происходит таких ситуаций, когда вот мы с вами о чем-то говорим, вдруг, а мы раньше этого даже и не видели, и не думали об этом. И кто-то что-то сказал, кто-то о чем-то написал, мы стали размышлять об этом. И вдруг нам стало ясно, с этой стороны, удивительно, мы вдруг увидели это, какой-то иной ракурс. Люди годами ходят в церковь, слушают одни и те же слова, очень часто из Евангелия, из Библии. Это для кого-то слова, не для них, они их не задевают, пока что-то не происходит, пока что-то Бог не делает, не помещает какие-то особые ситуации. Вот какие-то мы нечувствительные в этом плане из-за этого. Но мне кажется, вот так. А как только человек действительно услышит и увидит, а это значит, что Божье Слово не просто прозвучит, как некий звук, оно найдет место в сердце человека. Вот смотрите, тоже та же притча о плевелах, она чем предваряется-то? Притчей о сеятеле. То есть притча о сеятеле – это персональный уровень, уровень конкретного человека. А притча о плевелах – это такой церковный уровень, уровень мира всего, да? Вот представляете, как вот Бог раздвигает эти рамки? И если тот, который в притче о сеятеле оказался, так сказать, заглушен плевелами, если он оказался, так сказать, посеянный при дороге, было, так сказать, украдено, растоптано, и тогда унесено ветром или еще чем-то, и он же этот попадает в церковь, он же в церкви, понимаете? То какой он там в церкви? Вот такой, без плода, без реальной веры. Внешне, да, слушает. И только тот, у кого почва созрела, он тогда становится вот этой пшеницей. А все остальные кем? Понятно, кем? Плевелами. Вот это вот результат всего этого. Так что неудивительно, что так происходит. Но надо об этом говорить, нужно об этом молиться христианам, размышлять об этом, потому что это важное дело, действительно. Читаем сообщение. Светлана пишет. У меня сейчас появилась такая мысль в результате ваших рассуждений. Если есть желание связать свою жизнь с человеком, с прошлым, то есть человек, у которого есть некое прошлое, надо проверить себя. Смогу ли я понести это бремя, не упрекать, не припоминать человеку его прошлых грехов и ошибок? Если нет уверенности или нет желаний, то лучше тогда и не вступать с ним в брак. Вот так написала Светлана.
Очень хорошо написал.
И очень своевременно, я бы сказал. Спасибо вам огромное. Это действительно так. Понимаете, это как притчи о царе, который простил долг человеку колоссальный. Помните? Он простил ему, он умолял его, так сказать, в тюрьму не сажать, детей сохранить, жену, так сказать. Он его простил. Долг, который он никогда бы выплатить не смог за всю свою жизнь. Он возвратился домой и давай своего друга, товарища, знакомого, который должен был ему копейки терзать, душить, давить и тащить в темницу. За какие-то гроши. Причем зачем они ему нужны были, когда ему долг простили? Я понимаю, если бы ему не простили, сказать, отдавай, давай. И тогда бы он стал собирать, где мог собрать. А ему же все простили. В чем проблема? Знаете, вот у нас такая же ситуация. Если нам Бог простил наши грехи, а что, мы пришли такими пушистыми овечками, что ли, к Богу, без наших грехов? А какая разница, были эти грехи сексуальные или были эти грехи еще какого-то иного плана? Абсолютно неважно пред Богом. Это грех, он и есть грех. И если нам его простили, так чего же мы душить будем других наших братьев и сестер, которые покаялись или попросили у Бога прощения за то, что они сделали, осознали, что они сделали, и не хотят так больше жить. Они пришли в церковь, потому что они не хотят так жить в мире. Они не хотят практиковать то, что они раньше практиковали. Так их надо на руках носить, ну, образно говоря, радоваться с ними, что они пришли и хотят изменить свою жизнь. Как иначе-то? Снова Светлана пишет нам здесь еще одну сообщение. Кстати, то же самое относится и к тем, кто выходит замуж или женится на людях с детьми от прежних браков. Чтобы не мучить еще и детей, тоже прежде всего думать о своей ответственности. Абсолютно верно. А уж дети-то, они самые беззащитные в этой ситуации люди. Куда им-то деваться? Они-то в чем виноваты? За что их наказывают взрослые? Реже.
Но ведь люди-то вот ищут своего, понимаешь? Вот хочет человек, допустим, быть с этой женщиной, да? А у женщины ребенок там или два ребенка, да? И он вроде бы вот ему хочется, и он, значит, да, там я буду помогать и так далее. А потом получается, что ему до этих детей особенно в дело-то нет. И они где-то и раздражают, может быть, там еще что-то. То есть человек своего искал, а того, какая ответственность на него ляжет, он об этом не особенно думал-то.
Ну, потому что вот так.
Ну, так бывает и в обратном направлении, потому что иногда женщины выходят замуж за мужчин, у которых там, ну, мало ли, там какие-то трагические обстоятельства, может быть, и вот мужчина воспитывает детей от предыдущего брака, да, иногда несколько детей. И тоже получается, что хотят еще своего ребенка, да, и вот тоже трагедии целые.
Понимаете, получается такая ситуация, что вот мы выносим определенный вид грехов, какой-то особый ранг. Вот эти уже особые злостные грехи. Им вообще там прощения нет. Это вот особое наказание должно быть. Какое-то особое отношение к этому. Но Библия нигде об этом не говорит. Господь наоборот говорит, если грехи твои, грех твой будет как пурпур, как волну, как чистейшую шерсть сделаю. Мягкую, приятную, добрую, да? Скажем так. Образ-то очень красивый.
А ты знаешь, я думаю, почему так получается? Потому что эти грехи, они как бы больше на виду, что ли?
Ну да, конечно. А когда я лгу, изворачиваюсь, лицемерю или манипулирую своими близкими, родными, друзьями какими-то там, ну это как бы и не видно. Это безобидные вещи. Или когда я порнушку посматриваю с любой стороны, мужской или женской. Это нормально. Ну, может быть, не очень нормально, но я же никому вреда-то не причиняю. А это уж измена, так измена была какая-то. Вот там вот человек пришел, у него там дети, или он там развелся, у него там все. О, это же все. А люди, которые смотрят порнографию, то, что они уже изменяют своим женам и своим, там сказать, или жены своим мужьям, реально в сердце своем прелюбодействуют, как говорит Господь, люди об этом не думают. Понимаете, мы делим грехи на какие-то градации, а Бог их не делит, потому что по отношению к святому, абсолютно святому Богу, любой грех имеет бесконечно страшное значение, бесконечные размеры какие-то, я не знаю даже, какой образ подобрать, просто чернее ночи, так скажем так. Любой грех с точки зрения максимальной, абсолютной святости Бога. Понимаете как? Потом, кто дал нам судить? Ведь смотрите, что говорит Христос, что же притчи о плевелах, да? Давайте, говорят рабы этого домовладик, давай сейчас всех поддергаем тут, сейчас чего они тут растут на поле, занимают место, так сказать, не дают жизни никому, вот, и церковь позорят, да? А Христос говорит, нет, подождите, до жатвы, тогда, когда плод появится, чтобы не пострадала пшеница. Подождите, время дайте. Значит, надежда есть у каждого такого грешника, у каждой плевелы. Есть надежда на изменение, потому что Бог эту надежду дает каждому. Мы этой надежды людей лишаем. Мы устанавливаем так называемый порог или цену входа в церковь самовольную. Мы как такие рэкетиры, поборщики такие, которые стоят у дверей церкви и говорят, кого пускать, а кого не пускать, и кого за какую цену пускать. Понимаете? Вот беда. И надо за это просить прощения у людей вне церкви, на самом деле.
Я думаю, нам очень важно помнить, что вот человек с прошлым, да, ну как просто вот в общих чертах так обобщить можно, да, вот какое-то у него было прошлое какое-то, да, как у каждого из нас, Сергей, на самом деле. И вот мы обратились к Господу, мы покаялись, мы пришли, значит, Он нас принял, да, мы получаем Его прощение, искупление, мы спасены. Так вот, Христос умер за грехи каждого из нас. И за грех, ну вот этого самого человека, вот, предположим, там кто-то хочет вступить в брак, но вот он узнает, что его избранница или избранник, у него были какие-то раньше там отношения. Хорошо, Господь умер и за вот эти грехи в том числе. И, ну, я не знаю, как сказать, потенциальный супруг, наверное, так можно сказать, да, потому что он пока же еще не решил. Значит, вот этот потенциальный супруг, он должен теперь подумать и принять решение. Причем не просто, вот я, так сказать, делать мне предложение или нет, соглашаться мне, например, вот, да, выйти замуж за такого человека или нет. А смогу ли я жить, зная о том прошлом грехе и помня о нем, понимаете? Потому что вот как бы одно дело теория какая-то, да, там просто, а другое дело вот эта жизнь, это практика повседневной жизни каждый день. И то, что если я буду все время помнить об этом, то, скорее всего, Сергей, я начну припоминать, и где-то у меня будет с языка срываться в каких-то таких острых ситуациях. И это будет не способствовать улучшению отношений, а это будет все время подрывать эти отношения. И очень сильно их подрывать. И я думаю, что вообще в таком подходе уже неправда заложена отношений таких. У них нет любви.
Вот Игорь пишет нам, а тяжесть греха как с этим?
Что значит тяжесть греха?
Ну, есть тяжкие
грехи.
А как
Игорь определяет, какой грех легче, какой тяжелее? Почему вот какой-то вот этот грех тяжелее, а мои грехи, они, конечно же, легче?
Один вот там согрешил, да, просто, да, вот мы говорим, солгал, а это сломало всю жизнь человеку после. А другой не солгал, а вот как мы говорим, у него там было прошлое такое негативное, да? Так чье больше было? Никто не знает. Один
Причем
Бог
кто
может.
Из нас изменит глубину страдания человека за то, что было в его прошлом?
Конечно.
Кто заглянет в его душу?
И глубину покаяния. Но мы вынуждены прощаться, эфир наш закончился. Храни вас Бог. Мы ждем ваших вопросов. Ну и, конечно, молитесь друг за друга. Господь вам в помощь.